Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами с Божьей помощью находимся в недельной главе Лех-Леха, и как у нас уже заведено, несколько уроков, которые мы можем выучить из нашей недельной главы за тот небольшой отрезок времени, который у нас сейчас есть с вами. Ну, я хочу сразу сказать, что для меня недельная глава Лех-Леха очень-очень важная, потому что именно в ней упоминается название общины, которую я имею честь руководить, московская община Дорови. Вот именно слова Дорови, и они находятся в нашей недельной главе. Дорови переводится как четвертое поколение. Но речь у нас пойдет не об этом, а речь у нас пойдет о совершенно другом. Речь у нас пойдет о пользе ходьбы, движения. Но мы все прекрасно знаем, когда человек статичный, сидит на одном месте, сначала у него начинает отрастать животик, потом у него появляется лень, что ему вообще трудно куда-либо вставать. Это начало смерти. Начало даже не только смерти, это начало старости. А старость, вы знаете, это такая вещь, которая может наступить в любом возрасте. Человек может быть, с одной стороны, совершенно молодым, а вообще ментально быть полным стариком. Точно так же человек может быть абсолютно пожилым, но он настолько активный, настолько ему все интересно, что происходит в мире вокруг него, что такого человека можно назвать молодым. Вообще, я вам хочу сказать, что старость, опять же, это то понятие, которое есть у нас в голове. Если человек ведет очень активный образ жизни, то можно сказать словами Евгения Евтушенко, что нет лет. Но, опять же, речь идет у нас тоже не об этом. О пользе ходьбы. Самое главное, это, понятно, идти. Сама ходьба, она уже приносит здоровье. Второй вопрос, будет, наверное, было бы более правильно, чтобы не только ходьба приносила здоровье, но чтобы еще была цель, куда ты идешь. Потому что, когда ты бессмысленно ходишь на беговой дорожке и смотришь в стену, безусловно, это хорошо, потому что ты уже ходишь. Но если ты при всем при этом, у тебя есть какая-то цель, и ты идешь к какому-то месту, в которое тебе важно прийти, тогда ты, то, что называется, убиваешь двух зайцев. Ты физически развиваешься, и духовно ты выполняешь какое-то свое предназначение. Поэтому сегодня мы с вами поговорим и о пользе ходьбы, и самое главное, мы с вами попытаемся понять вектор, куда человек должен идти. Ну, начнем издалека, в ховот или вовод. Говорится очень интересная вещь. Говорится, что у человека есть два инстинкта. Первый инстинкт – это инстинкт физического выживания, а второй инстинкт – это инстинкт духовного выживания. Интересные такие вещи. Что такое инстинкт физического выживания? Инстинкт физического выживания – это то, благодаря чего мы находимся в этом мире. Человек ложится спать, спит. Если он не будет спать, он, в общем, то, что называется, у нас конкет бросит. Человек кушает, человек дышит. Ну, какие-то есть инстинкты, благодаря которым человек просто живет. Без этого человек просто физически не может выжить. Это первый инстинкт физического выживания. Но есть самый главный инстинкт. Инстинкт духовного выживания. То есть мысль того, что в этой-то жизни можно и прожить, и нормально там целую жизнь, там, не знаю, футбол смотреть, в Макдональдс ходить, всякой ерундой заниматься. Ну и потом, ну, проживет 70-80 лет и конец фильма. Но ведь самая главная задача человека, который приходит в этот мир, это как раз заработать те бонусы, благодаря которым он будет существовать в той жизни, ради которой он был сотворен. А был человек сотворен для жизни, для мира, который называется Алам-Аба, для будущего мира. Поэтому второй инстинкт, я бы его назвал бы основным инстинктом, это инстинкт духовного выживания. Так вот, иногда бывают такие вещи, что инстинкт физического выживания, мы о нем никогда не забываем, прекрасно знаем, читаем книжки, увлекаемся, здоровое питание, физические нагрузки и так дальше, ходьба на беговой дорожке. Это все очень правильно, еще раз, все очень хорошо. Об этом мы прекрасно знаем, и многие умные люди поэтому бросают курить, ведут активный образ жизни, молодцы. Но вот о самом главном инстинкте, который называется основной инстинкт, инстинкт духовного выживания. Мы почему-то думаем мало, а многие даже не знают, что таковое и существует. Поэтому, дорогие мои друзья, садитесь поудобнее, у нас есть 40 минут, время не очень много. Я понимаю, что современное поколение, пусть и 7-8 минут, оно теряет концентрацию внимания. Но то, о чем мы будем сейчас говорить, настолько важно, что потратьте эти 40 минут, потому что они вам могут подарить вечную жизнь. Ни много, ни мало. Вот так вот скандально начнем наш сегодняшний урок. Ну, начнем мы его издалека, потому что сама наша недельная глава начинается словами «Ходи, иди». Так она и называется. «Вэмэр Ашем эль Авраам» и сказал Всевышний Аврааму «Лех леха мер цеха». И сказал Господь Аврааму: «Уходи, иди из своей страны, со своей родины, от дома твоего отца в землю, которую я тебе укажу». Ну, уже в этой фразе мы могли бы остановиться, ну и часов 10, 15, 20, так и 10, 15, 20, полжизни, наверное, не хватило бы, чтобы дать комментарий к этой фразе. Ну, так как у нас тема немножко сегодня другая, спортивная, а времени у нас мало, поэтому я буквально 2-3 слова на этом остановлюсь, но тут очень важно. Многие из наших комментаторов задают вопрос. Тут странный какой-то язык написан, потому что Всевышний говорит нашему праотцу Аврааму: «Уходи из своей страны, со своей родины, от дома отца твоего в землю, которую я тебе укажу». Ну, во-первых, написано, что это испытание Авраама. Ну, тут странно, потому что дальше написано: «И я сделаю тебя великим народом, я благословлю тебя и возвеличу, и ты станешь благословением». Тут непонятно вообще, начнем с того, а в чем вообще испытание. Считается, что по некоторым точкам зрения это первое испытание Авраама. Есть точка зрения, что это второе испытание Авраама. Первое испытание было, когда его бросили в печь. Ну, давайте смотреть второе, первое. Будем считать, что это первое испытание Авраама. Очень сложное. Совершенно непонятное, с одной стороны. Потому что, ну как бы, что говорится Аврааму? Авраам женат на Саре. Он уже не молодой человек. Он знает о том, что у него детей не будет. По одной простой причине, ну, не будет, потому что Сара, она не может физиологически рожать. И это было известно Аврааму прекрасно. И, ну, как бы, ну, это факт. Теперь Авраам живет в Харане вместе с папой. Папа его сейчас умирает, Терах. И Всевышний ему говорит такую вещь: «Авраам, послушай, уходи из этого места, где ты находишься. Я тебе покажу место, где у тебя будет все. У тебя будет прекрасный дом, вилла, почтение, уважение, деньги, медицина потрясающая, будешь жить долгой жизнью, твоя жена родит детей. Вообще ты станешь благословением. Все у тебя будет, то, что у нас называется на латыни супер-пупер. Вообще у тебя все будет». И говорят наши комментаторы: ничего себе, какое испытание человеку дали, ого, не каждый такое испытание сможет выдержать. А в чем вообще испытание-то? Наоборот, многие даже и не думали бы, сразу пошли. Испытание тут как раз в другом. Потому что испытание тут в словах, когда говорит Всевышний: «В землю, которую я тебе укажу». Авраам уходит из Харана в неизвестность. Ну, просто в неизвестность. Но, опять же, нам, людям 21 века, это очень сложно понять все. Опять же, это не тема нашего сегодняшнего урока. Но надо сказать два слова. Тема сегодняшнего нашего урока — о пользе ходьбы. Ну, давайте два слова и о пользе ходьбы. Это самая главная тема наша. Но вот в те самые времена, о которых мы сейчас говорим, Но не было никаких там, не знаю, там Гаагских конвенций или Женевских конвенций, там о пленных, там, я не знаю, не было Интерпола, не было международной полиции, там человек, выходя с территории своего города, он становился абсолютно беззащитным, потому что если другой город решит его захватить в плен, он станет рабом, ну то есть, ну как бы у него нет вообще ничего, ни прав, ничего, если это не территория какого-то централизованного государства, а Авраам живет в нецентрализованном государстве. Он живет в городах-государства. Хур – это город-государство. Куда он идет? Непонятно куда. То есть Всевышний говорит: иди. Если бы Авраам спросил у Всевышнего, казалось бы, логичный вопрос: Всевышний, я с огромной радостью, а куда-то идти? Ну, скажи, куда? Авраам не стал бы родоначальником еврейского народа. В этом-то было первое испытание. Почему? Потому что когда Всевышний ему сказал: «Встань и иди, и я тебе дам все», и Авраам идет в неизвестность, ну просто в неизвестность, «Встань, уйди со своей квартиры, продай ее, я тебе покажу, куда идти». Если ты задаешь вопрос: «А куда идти?», ты лузер, ты проиграл. Ты не сможешь стать уже Авраамом. А Авраам, он не спрашивает. Всевышний говорит ему: «Иди», и Авраам идет, не задавая вопроса. Это очень сложное испытание. Это очень сложное испытание. И Авраам его проходит. Но, опять же, это не тема нашего разговора. Тут, посмотрите, написано очень странно. Написано: «Уходи с своей страны, со своей родины, от дома отца твоего в землю, которую я тебе укажу». Во-первых, тут порядок совершенно странный. Потому что когда закончится второй сезон сериала «Корона», который у нас сейчас происходит, и самолеты начнут, в общем, летать нормально, то если я захочу поехать из города-героя Москвы куда-то там на Мальдивы, ну, в общем, логика моего действия, алгоритм моего действия будет совершенно другой. То есть сначала я выйду из своего дома, потом я уеду из своего района, точнее даже со своего города, потом я сяду на самолет и улечу из своей страны, на Мальдивы, ну или еще куда-нибудь. Так вот обычно происходит. Человек сначала выходит из своего дома, потом покидает свой город, потом покидает свою страну. Так происходит, и человек куда-то хочет уехать. Тут же написан совершенно другой порядок. Написано: сначала уходи из страны твоей, потом из родины твоей, с твоего микрорайона, города и так дальше, из дома отца своего. То есть тут порядок совершенно другой. Спрашивается вопрос, а почему? И ответ тут вот какой. Любое физическое движение действует именно, как я сказал. Выходишь из дома, покидаешь микрорайон, потом район, потом город, потом страну, и вот так вот, в общем, едешь в отпуск. Духовный же путь, он идет в другом направлении. Вот представьте себе такую ситуацию. Человек решает изменить свою жизнь. Был всю жизнь таким обычным человеком, то, что называется. Ну, как бы он знал, что он еврей. Ну, как бы, ну, то, что называется, не заморачивался, как говорят мои ученики. Жил, не заморачиваясь. И вдруг он почему-то начинает то, что у нас называется, заморачиваться. Начинает думать, узнавать. В синагогу прошел, книжку прочел, лекцию наш послушал по недельной главе. Что-то у него начинает меняться. И человек говорит о том, что, ну, как бы, надо что-то начинать делать. Чего-то надо начинать делать. Так вот, первое, самое простое, то, что есть, это уходи из своей страны. Что такое своя страна? Страна, ну, как бы, это... твой привычный образ жизни в общем. Не конкретно, а в общем. Ну, я объясню сейчас, что имеется в виду. Ну, допустим, человек говорит, ну, допустим, а я буду стараться соблюдать шаббат. Ну, как стараться? Может быть, я не все его буду соблюдать. Ну, с чего-то я начну. Ну, к примеру, я не буду отвечать на телефонные звонки. Или, допустим, я буду стараться там в шаббат, там, не знаю, там, выключать свет не 25 раз, а 5 раз. Ну, уже что-то сделаю такое. Или, допустим, женщина говорит, я даже шаббат особенно соблюдать сейчас не буду, но так как я хочу как-то духовно расти, я начну зажигать субботние свечи. Или человек говорит, а я вообще начну каждое утро тфилин надевать. У меня один тот человек приходит, говорит, это вообще долгий процесс. Я говорю, 2 минуты. 2 минуты в день потратьте, весь день у вас пройдет на 5 с плюсом. 2 минуты, одел тфилин, сказал броху, снял тфилин, все. Ну, как бы, поменялось ли в твоей жизни что-то? Ответ, ну, конечно, поменялось. Конечно, поменялось. Ты уже стал другим человеком. Но это самое легкое, потому что все, что происходит вокруг тебя, оно не меняется. У тебя остались твои же друзья, у тебя остались те же рестораны, в которые ты ходишь со своими друзьями, у тебя, ну, как бы, у тебя осталось то, что есть в твоей семье, и, не знаю, какие-то моральные принципы, по которым ты жил, ничего не изменилось. Изменилась какая-то общая канва. Вот это и называется покинуть свою страну. Следующий этап – это этап покинуть свою родину. Родина – это то, что уже намного ближе находится к тебе. Родина – это вот твои друзья. С чего начинается родина? так поется в песне, с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, помните, как это же пасуки из кабалы, живущих в соседнем дворе. Вот с этого родина начинается, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. И вот тебе звонит твой старый товарищ Ленька, ты с ним еще там, не знаю, там с садика, со школы был знаком, и он говорит, что приезжай ко мне на день рождения, как обычно, празднуем в ресторане, как обычно все будет. А ты вдруг понимаешь о том, что ты не можешь уже как обычно, потому что ты пошел еще дальше. Теперь ты соблюдаешь все кошерное. Плюс еще, ты знаешь, что Ленька обычно в ресторане все заканчивается какими-то выпиваниями, берут каких-то там певиц, танцевальные группы и так дальше. Ты уже как бы сделал еще один шаг. Ты стал еще более таким религиозным. А вот Леньке отказать, не пойти в ресторан, это уже очень сложно. Почему? Потому что с чего начинается родина? С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Это не то, что уход от товарища, а иногда и уход от товарища. Если товарищ не очень хороший в моральном плане, есть заповедь «отдались от плохого соседа», «отдались от плохого фильма», «отдались от плохой книжки», «отдались от тех вещей, которые для тебя близки». Поэтому, когда ты там одел тфилин, одел и снял, и забыл, это одно дело. А вот теперь надо делать какое-то серьезное решение. Либо, допустим, у тебя деловая командировка, и тебе говорят о том, что ты именно в шаббат должен приехать в Тамбовскую область, иначе ты потеряешь в своем бизнесе миллион долларов. А может быть, в воскресенье можно приехать? Нет, именно в субботу. Если в субботу вы туда не приезжаете и не подписываете этот контракт, все. А вот это уже серьезная вещь. Это уже не игрушки. Это уже реальное испытание, которое есть у тебя. Поэтому второй этап поиска человека в своей духовной сущности, вот этого похода, лех-леха, это уход от родни. Но самый главный уход, который есть, из дома отца твоего, то, что написано, «Мибей Тавиха», из дома отца твоего. А что такое дом отца твоего? Дом отца твоего – это, в принципе, то, на чем ты вырос, твои стремления, твои идеалы, а это очень сложно. Знаете, написана эта известная картина, когда Израиль уходит из Египта, и народ Израиля уходит из Египта, и там написана потрясающая фраза, там египтяне за ним гонятся, и написано, и увидел Израиль, что Египет гонится за ним. Почему Египет? Там что, Египет? Там египтяне гонятся за ним. Почему написано, Египет гонится за ним? Потому что, говорят наши комментаторы, из Египта физически выйти относительно легко. Очень сложно вывести Египет из себя. Помните у Евгения Шварца? Была прекрасная такая сказка «Убить дракона». Так вот, в конце этой сказки, когда дракона убили, дракон появляется и говорит всем, значит, зрителям. Он говорит, убить-то меня, говорит, это полдела. Самое, говорит, страшное – убить дракона, который находится внутри тебя. Вот это сложная вещь. Поэтому это третий этап духовного похода человека. И он самый-самый-самый сложный. Поэтому и такой порядок. И сказал Господь Аврааму, уходи из своей страны, со своей родины, от дома твоего отца, в землю, которую я тебе укажу. Это, господа мои, было длинное-длинное такое предисловие. А сейчас переходим к самой сути проблемы. Итак, Хавот или Вавот, с которого мы начинаем, который говорит о том, что у человека есть два инстинкта. Один такой основной инстинкт, а второй не просто основной, жизненный инстинкт. Первый инстинкт, как мы сказали, физическое выживание, мы это поняли. Второй инстинкт, который есть у человека, это духовное выживание. Что же это за такой инстинкт? А вот теперь представьте себе такую картину. Дальше все, что я хочу сказать, примеры, которые я хочу сказать, это примеры не мои, нет, не потому, что я такой умный, примеры совершенно потрясающего раввина Рафа Виктор Миллера. Поэтому хочу в двух словах сказать некую фантазию на несколько из его уроков по той теме, о которой мы хотим сказать, по именно этой фразе из «Хавот или Вавот», о двух инстинкт, который есть у человека. Вот, допустим, есть человек, очень богатый, миллионер. Всю жизнь работает где-то, даже не всю жизнь, целый день работает, вкалывает, кто-то там компьютерные программы делает, кто-то, там домами там торгует, кто-то еще что-то делает. Ну, в общем, у человека есть миллионы, очень богатый человек. И вот у него выходной, и человек хочет отдохнуть. У него есть дом такой гигантский, на Рублевке или в Кесарии, неважно. У него есть там такой гаражик, в котором стоит его лимузин или Lexus, или не знаю, что у него там стоит. И в свободное от работы время, а я, кстати, знаю таких людей, он любит что-нибудь, так то, что называется, мастерить. И решил этот человек сделать себе маленькую такую книжную полку. Это, опять же, случай жизни, знает такого человека. И вот он каждое там, воскресенье сидит и делает эту книжную полку, выпиливает ее, там, забивает гвоздями и получает от этого массу удовольствия. Массу удовольствия. И вот есть у этого человека его супруга. И супруга говорит о том, что вот давайте пригласим гостей на шаббат, который у нас будет. И приходят гости на шаббат. И она говорит, давайте-ка я возьму и приготовлю несколько пирогов. И она, в общем, тратит время, готовит пироги. Пироги очень вкусные, тоже называется от чистого сердца. Сделала несколько пирогов. Тут есть вопрос. Человек, который зарабатывает миллионы, вот он тратит свои дни, свободное все время, для того, чтобы сделать какой-то книжный шкаф. Вы знаете, я вам скажу, что если он закажет итальянский книжный шкаф, и не только итальянский, ну какой-то книжный шкаф, у него денег-то, то, что называется, куры не клюют. Даже если куры будет клевать, все равно полным-полно останется. Ну так он потратит какие-то деньги, он даже не заметит, что он вообще потратил. Он может купить вообще шкаф, который будет произведение искусства. Вообще шкаф времен Людовика XIV прямо с его дворца. И поставить у себя дома. И поставить там свои красивые книги и так дальше. У него же нету денег купить шкаф. Конечно, есть деньги. А зачем он его тогда делает? Или, допустим, его жена, которая потратила там столько времени для того, чтобы сделать два пирога. У него же денег нету. Да, она может, если захочет, пойти в соседнюю бакалейную лавку, и ее муж купит просто ей всю эту лавку вместе со всеми работниками и даже с продавцом, который, в общем, будет ей там самые лучшие виды пирогов, которые только можно делать, будет ей приносить каждый день. Но она все-таки тратит свое время и делает. Вопрос, а почему? Потому что у каждого человека есть творческий импульс. Творческий импульс. Что такое творческий импульс? У человека есть стремление что-то создавать. Откуда, кстати, у него есть это стремление? Ну, это тогда надо идти в самое начало вообще Торы. Там, где написано «Берешит, Бара, Элаким, это Шамаем, это Арес», сначала Всевышний сотворил небесное и земное, пишутся все вот эти этапы творения, все же шесть дней творения, которые делает Всевышний. И вот во второй половине шестого дня, когда Всевышний сотворил человека, что написано, он вдохнул в него душу живую. А что значит «вдохнул в него»? Когда он вдыхает что-то от себя, когда человек надувает шарик, прошу прощения за такое дурацкое сравнение, в этом шарике есть частица него, которую он вдохнул из себя. Поэтому, когда Всевышний вдохнул человека душу живую, у человека появляется подобие Творца. А что такое подобие Творца? Ну, одна из первых вещей человека в подобии Творца – стремление что-то создавать. Стремление создавать что-то. То, что называется творческий импульс. Я вам скажу, у орангутанга, который живет в московском зоопарке, нет творческого импульса. Ну, то есть, как бы у него нет. У него есть импульс покушать. Поэтому орангутанг может даже там похлопать вам, может даже взять какой-то камушек и ударить там почему-то, чтобы банан упал. Но все эти вещи он делает не для того, что в нем есть желание что-то творчески сделать. У орангутанга нет мысли взять молоток и тратить все свое время для того, чтобы делать книжный шкаф. У орангутанга есть инстинкт покушать, потому что это инстинкт выживания физического. Он у него есть, он есть у человека. Но у орангутанга нету инстинкта духовного выживания. А самая главная часть инстинкта духовного выживания – это стремление человека что-то создавать. Человек постоянно хочет что-то создавать. Человек постоянно хочет что-то делать. Человек постоянно хочет что-то менять. И это главный духовный инстинкт, который есть у него, потому что это инстинкт духовного самосохранения. Что заключается в этом инстинкте что-то создавать? Очень интересная вещь. Человек приходит в этот мир, да, перед тем, как человек приходит в этот мир, давайте еще посмотрим. Говорим, а где доказательство этого? Ну вот, пожалуйста. Написано, в конце шестого дня Всевышний отдыхает, создает седьмой день. И написано, что Всевышний отдыхает, «Миколь мелахто, ашер барайла ким лаасот» от всей работы своей, которую сотворил Всевышний, делая. И вот здесь вот, трактат Иерушалми задает очень интересный вопрос. Что это такое странная вещь? Ну, то есть Всевышний отдыхал, «Миколь мелахто» от всей своей работы, «Ашер», которую Бара сотворил, «Элоким», который сотворил Всевышний. То есть Всевышний отдыхает от всей своей работы, которую он сотворил. А дальше написано слово «Лаасот». «Лаасот» – это «делай», просто «делать». Но оно сюда не клеится. «Ибо почил он от всего своего труда, который сотворил Бог, ласот, делай». Почему тут «делай»? Зачем эта фраза? Почему это слово? Оно как бы не вяжется к этой всей фразе. И говорит Талмуд. Очень просто. Когда Всевышний вступает в седьмой день, теперь что говорится? Всевышний говорит так: «Все, что я сделал, я сделал». Он продолжает это делать каждую минуту. Понятно. Но мы в общем говорим. Но то, что говорит, я сделал. А теперь делай ты. Поэтому, когда тут написано «ласот», «ласот» обращается к самому человеку. И написано: «Ибо почил он от всего своего труда, который сотворил Бог», а теперь он говорит человеку: «А теперь делай ты». То есть я сотворил вселенную вокруг тебя, я сотворил все духовные миры вокруг тебя, я сотворил тебя в этом мире, а теперь ты должен начинать действовать. Почему? Потому что в результате этого действия, которое ты делаешь, ты можешь получить удел в будущем мире. То, что называется у нас «хелек лаолам аба». Это, в принципе, ради чего человек приходит в этот мир. А как я могу получить удел в будущем мире? Очень просто. Благодаря свободе выбора, которая есть у меня, и благодаря того, что я буду что-то создавать и что-то делать. А что делать? И говорят наши мудрецы, делать имеется в виду, это не я говорю, это говорит Каббала, которую я не знаю, но это то, что даже дети знают. Это называется, я должен делать тикун. А что такое тикун? Улучшение мира, который есть вокруг меня. Я его должен улучшать. А как я его должен улучшать? Я что, теперь должен, не знаю, там, в космос летать там, или там, построить что-то? Нет, это тоже очень важно. Но самое главное, что есть вокруг тебя, что ты должен улучшить? Ты должен улучшить самого себя. Самого себя. Ты приходишь в этот мир, чтобы улучшить себя. А как улучшить себя? У тебя есть плюс, у тебя есть минус, у тебя есть плохие черты характера, ты вспыльчивый, там, ты ленивый, там, ну, миллион каких-то вещей. Тебя тянет всегда налево, а ты понимаешь, что надо идти направо. Так вот, когда ты улучшаешь себя, ты улучшаешь мир, который находится вокруг нас. Не случайно, вот мы сейчас читали предыдущую главу, которая называется «Ноах». Чего она начинается? Она начинается словами «Элал талдот Ноах, Ноах иш цадик». Ну, там, вот родословная Ноаха, Ноах был праведник, в общем, в своем поколении. Так можно прочесть. Но можно прочесть это по-другому, как говорят наши мудрецы. Они говорят так, фразу «Эла талдот Ноах, Ноах». Вот порождение Ноаха, Ноах. То есть, какое главное порождение Ноаха? Какая главная задача, которая есть у человека? Сам человек, сам ты. То есть, Когда у тебя появляется творческий импульс, импульс что-то изменять, импульс что-то творить, в первую очередь это обращено к тебе самому. Когда ты изменяешь что-то в самом себе, ты изменяешь мир вокруг себя. Поэтому иногда у человека и есть вот это вот ведь создать что-то новое, сделать то, что, чего еще не существует. Вот этот творческий импульс, который есть у каждого человека. Но на самом деле в глобальном плане весь этот творческий импульс направлен на самый главный инстинкт, который есть у человека. Это инстинкт духовного выживания. Инстинкт того, что ты попадешь в тот мир, в котором ты будешь жить вечно. Это очень все красиво написано, и очень все правильно. И большое спасибо вам, Рэб Гдаля, за такой потрясающий совет. Но возникает вопрос, а где же, в принципе, у нас это написано в нашей недельной главе? А в нашей недельной главе как раз это и написано. История, которая заканчивается наша недельная глава, это история обрезания Авраама Авину. Это, знаете, это известная эта история, какой-то из любавических рэбе, не помню же, кто это спросил у своего папы. Он говорит: папа, а почему Всевышний открылся Аврааму, а не открывается мне? И он ему сказал: знаешь, говорит, сынок, когда человек делает обрезание в 90-летнем возрасте, причем кремневым ножом, как было принято в те времена, такому человеку Всевышний действительно может открыться. Так вот, у нас написано в нашей недельной главе: «Обрезайте вашу крайнюю плоть, и да будет это знаком союза между мной и вами». Тут есть довольно странная вещь. Почему? Потому что заповедь обрезания заключается в том, что удалить надо что-то лишнее. Удалить что-то лишнее – это значит, что у человека есть что-то лишнее, а у человека нет ничего лишнего. Вот знаете, есть такая эволюционная теория, которая говорит, что у человека есть, там, по-моему, 150 рудиментарных органов. Что такое рудиментарные органы? Рудиментарные органы – это те органы, которые появились у человека в процессе эволюции. А на самом деле эти как бы органы не нужны человеку. Ну, это существовала такая теория. Теория рудиментарных органов. Когда я был маленький, кстати, все считали о том, что нужно обязательно вырезать гланды. Потому что считали, что гланды, которые есть у человека, это типичный вот рудиментарный орган. То есть он, в принципе, человеку и не нужен. А появился у него в процессе эволюции. Надо как-то эту эволюцию немножко подправить. И, в общем, как у человека, надо удалить эти миндалины. Гланды, миндалины, уже не помню, что там удаляли. Когда я был маленький, существовала теория, опять же, я это помню со своего детства, говорили о том, что аппендикс вообще человеку не нужен. То есть непонятно вообще, зачем он существует, этот аппендикс. Только чтобы хасвахалил аппендицит был у человека. Поэтому самое логичное, что есть, просто удалить аппендикс. Он вообще не нужный орган. То есть тот орган, который рудиментарный. То есть он как бы появился в процессе эволюции. Вообще для жизни человек он совершенно не нужен. В 2021 году идиотов уже таких не встретишь. Поэтому тебе сейчас никто не будет говорить о том, что, знаете, в Америке, кстати, в 60-е годы это было целое сумасшествие. Не помню, как в Советском Союзе было, но мне хотели удалять миндалины. Считалось, что это очень правильно. А в Америке удалили миндалины гигантскому количеству детей. Почему? Потому что считалось о том, что как бы это правильно. Ну, как люди, человеку надо, нужно удалить миндалины. Конечно, хорошо было подать в суд на тех людей, которые все это говорили. Сейчас уже другая вещь. Они говорят: нет, миндалины нужны на самом деле. Почему? Потому что миндалины, они не являются лишними. Они являются частью лимфатической системы человека, и они в чем-то, в общем, очень нужны, точно так же, как и аппендикс. Поэтому, что в человеке есть что-то лишнее? Ответ: нет, человек ничего лишнего. Вот у вас есть машина. Вы смотрите, раскрыли там капот, смотрите, полным-полно деталей, говорит: что мне эта вот синяя деталька как-то она меня смущает. Может, как-то вырвать ее? Мне кажется, что она как лишняя тут. Ну, как бы негармонично весь мой капот смотрится. Если ты идиот, конечно, ты можешь ее взять сейчас и вырвать, и выбросить. Но ты же прекрасно понимаешь, что если машину сделали, то каждая деталь, которая есть в ней, она важная. Потому что иначе ее бы туда бы не просто не винтили бы. Почему человеку Всевышний дает заповедь, которая говорит о том, что он должен что-то в себе удалить? Зачем же человек тогда, Всевышний тогда это сделал? Зачем вообще мицва обрезания? И тут мы подходим к очень важной вещи. Если основная функция человека в этом мире – усовершенствовать себя, создавать что-то, творческий импульс, о котором мы с вами говорим, то самое правильное – эту, то, что называется, самую важную вещь и самую важную весть, и самый важный урок преподать ребенку, который только появился в этом мире. Да, то, что у тебя есть, и весь ты абсолютно совершенен. Но когда ты делаешь обряд обрезания, когда ты удаляешь вот эту орлу, крайнюю плоть, то, что у нас называется, тем самым тебе Всевышний показывает о том, что ты несовершенен. Для того, чтобы ты стал человеком, ты должен из себя сделать человека. Поэтому в жизнь человека, жизнь еврейского ребенка, она начинается с этой самой важной цели. Потому что когда ты начинаешь жить, тебе дают самую важную цель. Цель, которая у тебя есть в жизни, самая важная цель, которая у тебя есть в жизни, усовершенствовать самого себя. Выбирать между добром и злом, между правдой и ложью. Между тем, что следовать по путям Всевышнего или уйти от них в сторону. В этом выбор человека. И когда ты выбираешь плюс, когда ты выбираешь то, что Всевышний сказал, выбери жизнь, тогда ты усовершенствуешь себя. Тогда ты делаешь это тикун, тогда ты это делаешь изменение, исправление себя и мира, который находится вокруг тебя. Но это все, конечно, лирика. А задается вопрос, а где же физика? А как, ну хорошо, я все понял, все очень красиво, все очень понятно, сложно, конечно, обещали нам, что будет полегче, но хорошо, ну мы вас уже выслушали 37 минут, ну а практический урок-то в чем, а как это все делать? Для того, чтобы понять, как это делать, об этом написано в самом начале 17 главы, та же самая глава, в которой написано о том, что Авраам должен сделать обрезание. Написано: «И было Аврааму 99 лет». То есть обрезание он сделал в 99 лет. «И открылся Господь Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь совершенным“». Вот эта вот фраза, которая тут написана. «Ходи передо мной», написано «Лефанай, вы и я тамим». И будь совершенным. Ну, в современном языке, может, это с идыша пришло, может, с пасхальной годы, непонятно. Слово «там» иногда переводится как простым таким, недалеким где-то. Даже у Рабби Нахмана из Брасова есть сказка, называется «Хахам вы там», то есть «мудрец и простак». На языке же Торы «там» – это не простак, это совершенный человек. Так вот, тут и написано: «Я Бог всемогущий, Кель-Шадай», написано, «ходи передо мной и будь совершенным». Как сделать вот это совершенство? Как сделать этот тикун? Как сделать то, чтобы изменить себя и весь мир, который находится вместе с тобой? Ответ: ходи перед Всевышним. Ходи перед Всевышним. А это очень важная вещь. Это очень и очень важная вещь. Написано про Ноха, что он ходил перед Всевышним. А ходить перед Всевышним – это знать и помнить всегда, что ты находишься перед Ним. Это очень сложная вещь. Нет, как бы теоретически она как бы совершенно понятная. Но иногда она очень сложная. Человек сидит сейчас в кабинете, записывает этот урок Торы. До этого момента то, что я сказал, ходить перед Всевышним, я думал постоянно в голове о том, что я сейчас даю этот урок, находясь прямо перед ним. А когда я иду по улице, а когда я беседую с женой и с детьми, а когда я начинаю завтракать, обедать, ужинать, а когда я встаю рано утром с постели, а когда я разговариваю со своим шефом или со своим подчиненным, есть ли у меня постоянное ощущение, что все, что я делаю в этом мире, я постоянно нахожусь перед ним? Нет. А если бы человек об этом помнил постоянно, что он постоянно находится перед ним, что все, что он делает вокруг в своей жизни, он делает перед ним. И вообще, как говорит одна хасидская мудрость, в этом мире нету ничего, есть только он и я. И вся жизнь человека – это диалог между мной и им. И это абсолютная правда. Потому что весь мир, который вокруг нас, это фикция. И он сделан только для того, чтобы мы могли выбрать между плюсом и минусом, и выбрать плюс. И все, что мы это делаем, мы находимся перед ним, постоянно перед ним. И если человек об этом будет помнить, и если человек это будет знать, то тогда человек, он не будет делать ошибок. А если человек не будет делать ошибок, человек будет усовершенствовать себя. А если человек будет совершенствовать себя, он будет совершенствовать весь мир вокруг него. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно стать стулом. Для этого нужно начать что-то изменять, потому что вода, подлежащая камень, не течет. А что нужно сделать для того, чтобы сделать какое-то движение? Лех-леха. Ты должен начать делать какое-то движение. Ты должен начинать делать какие-то действия. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Это не просто мудрость народов мира. Это мудрость самого главного, основного инстинкта, который есть у него в этом мире, инстинкт духовного выживания. Ты постоянно находишься перед этим выбором. Ты постоянно должен помнить, что ты находишься перед ним. И для того, чтобы это чувство как-то воспитывать в себе, для того, чтобы становиться лучше, для того, чтобы делать то, что называется тикун олам, исправление мира, и в первую очередь исправление самого себя, ты должен начинать действовать. А когда начинать действовать? Прямо сейчас. А что для этого нужно? Нужно что-то делать. А чтобы нужно что-то делать, нужно идти. Не обязательно идти чисто физически. Идти – это действие. Лех-леха мерцеха. Уйди из своей страны, из родины своей, из дома отца твоего. Уйди куда? В ту землю, которую я укажу тебе. Вот, в принципе, в этом и есть смысл жизни человека. Всевышний указал, куда человек должен идти, и указал ему с самого его рождения, что он должен делать. А все остальное, как говорится, когда ты имеешь инструкцию, иди теперь ее и выполняй. Дорогие мои дамы и господа, дорогие мои друзья, я желаю всем нам, чтобы мы воспользовались этой мудростью, воспользовались этим уроком. И давайте прямо сейчас, вот когда мы послушали этот урок перед шаббатом, давайте мы постараемся что-то изменить в себе. Ну, найти что-нибудь и изменить. Ну, не теоретически, не завтра, не послезавтра, а прямо сейчас. Вот закончился урок. Подумай, а что бы я мог бы изменить в себе? Как бы я мог сделать свой лех-леха? Как бы я мог начать свой путь к моему совершенству? И если мы это начнем делать прямо сейчас, поверьте мне, мы будем победителями. Я желаю всем вам хорошего шаббата. Я желаю всем вам много здоровья, много улыбок, много счастья и всего самого доброго и хорошего. Шаббат шалом.